Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый день.
У нас сегодня название передачи «Будни концлагеря. Аушвайсы и выкачка крови». И вызвана она этого не только тем, что с послезавтрашнего дня, послезавтрашнего дня вводится новая система аушвайсов, вернее, не новая система, а пролонгированная старая, мы о ней еще поговорим. Но самое интересное, конечно, это пост, который недавно сделала небезызвестная Маргарита Симоняна, о которой мы говорили в одной из наших прошлых передач, в своем твиттере, в котором она порекомендовала, то есть, вернее, возмутилась тем, что собянинские власти собираются платить за, так сказать, кровь, которую предполагается сдавать пережившим коронавирус, и, соответственно, получать за это какие-то деньги, потому что, насколько я помню, там собянинские власти будут по 5000 рублей, по-моему, обещали деньги за плазму. Так вот, она написала: если бы я был султан, я бы эту плазму забирала в обязательном порядке перед выпиской, бесплатно. Так же бесплатно, как их вылечили. Вообще, этот пост великолепен. На него последовал сразу же комментарий, естественно, читателей, потому что они вспомнили сразу и нацистские лагеря смерти, и то, как там у детей забирали кровь. Кстати, тоже на благую цель, хочу заметить. Потому что эту кровь они забирали не просто так, чтобы выпить ее, понимаете, там, как, так сказать, ритуальное, в качестве ритуальной еврейской, так сказать, выпивания крови младенцев христианских. Вовсе нет, они, в общем-то, их предполагали ее использовать для раненых солдат на фронте. Ну, своих, естественно, солдат, не красноармейцев же. Вот, но, так сказать, забирали ее с этими шапами.
Нацистских концлагерях, когда забирали кровь, там давали дополнительную пайку еды, в отличие от Симонян. Они были гуманнее.
Ну, они давали пайку еды, тоже надо понимать, из скоростных побуждений, чтобы, в общем, те, кто производил кровь, они, так сказать, правильно ее производили, регулярно питались, в общем, да, разумеется.
Она-то предлагает пайку не давать.
Да, нет, про пайку здесь вообще ничего не говорится, но меня, кстати, и другой аспект этой же вещи поражает, что Симонян пеняет на том, что бесплатно вылечили больных коронавирусом, поэтому они должны бесплатно эту кровь отдать. Простите, а бесплатно за счет кого? Вот за счет госпожи Симонян? Ну, она бы могла поделиться своими доходами. Она уже, наверное, миллиардерша рублевая, судя по тем расследованием, которое провел Навальный, в частности, так как она тырит деньги вместе со своим мужем, с папой, мамой, жабой, в общем, всеми, кто к ней причастен, так сказать, в этом армянскому клану, так сказать, и со всех источников, которые только попадаются им под руки. Кстати, им попался и новый, уже «Россия-24» тоже под их ведомством, значит, соответственно, тырит она деньги оттуда за все, за сценарии, за книги, за якобы, так сказать, там, сделанные и не сделанные работы, которые не проверяем, то есть тырит совершенно легально, и поэтому имеется, так сказать, серьезный доход. Потому что она имеет в виду этим доходом поделиться. Я думаю, что она им вполне могла бы оплатить всю кровь, которую только могли бы сдать люди, переболевшие коронавирусом. Пожалуйста, Саша.
Есть еще один нюанс. Дело в том, что за кровь с иммунитетом всегда платили гораздо больше. Раз в 10. Только это было в Советском Союзе устроено следующим образом. Человек приходил, добровольно делал себе прививку какой-то болезни, переболел в легкой форме, получал иммунитет и после этого эту кровь сдавал. Но так как риск все равно был, по этой причине ему платили больше. Собянин всего лишь, так сказать, сказал, что если человек поневоле переболел и после этого готов сдать кровь, то вот эта кровь, которая после того, как человек переболел, она получается с иммунитетом, она существенно дороже. Потому что она лечит. Так, потому что кровь обычная нужна для обычных переливаний, а вот эта кровь нужна, так, когда лечат в тяжелой форме. То есть она действительно более дорогая, действительно человек страдал, болел. Так, то есть абсолютно логично, что за нее платят больше. Это абсолютно нормальная практика. Кстати, 5000 это, скажем так, не та цена вообще, по большому счету, так, за
Разумеется, нет, агитация, но более того, это рецепт, который, в общем-то, применялся в частности китайцами, вот когда они лечили своих тяжело больных коронавирусом, не всех подряд, а те, которые действительно лечили. Какой был от этого успех и насколько он был, так сказать, велик, это трудно сказать, но, наверное, на фоне вообще отсутствия лекарств от коронавируса, потому что их тупо просто нет, как нет и лекарств против гриппа. Есть какие-то там медикаменты, которые якобы чего-то могут помочь, но это все предположения, которые еще ни на чем не основаны, кому-то помогают, кому-то нет. В общем, это, так сказать, инструмент, ну, что называется, последнего уже способа выживания. Пожалуйста, Саша.
Я человек системный, так сказать, и экономически жадный, люблю цифры. Вот мне интересно, если учесть те цифры, которые Симонян вместе со своим мужем стырили из государства, из бюджета, вот хватит ли крови у нее и у ее родственников, у всех вместе взятых, так сказать, для того, чтобы скомпенсировать те затраты, которые на нее понесло государство? Значит, в принципе, еще не хватит. По большому счету, так вот всю ее родню надо бы принять, выкачать, заразить коронавирус, после этого дела выкачать всю до конца. И у меня такое впечатление, что денег не хватит, то есть крови не хватит.
Нет, это 100% не хватит, Саш, потому что они воровали долго, упорно в течение нескольких лет и, надо сказать, в крупных масштабах. Потому что иначе бы они не попали просто в расследование Навального. Надо тоже понять, что, в общем-то, Навальный, когда делает какие-то расследования, он выбирает какую-то все-таки более крупную дичь. Там же речь идет, ну, в российских масштабах, ну, на сотни миллионов или на миллиарды рублей. Вот, вот это примерно такие вот попадаются там Димон, так сказать, и все причастные к этому. Так,
конечно... По минимуму ее кормить, так сказать, вместе с семейством, выкачивать частями, но долго. Лет 10, так сказать, сколько она проживет, так сказать, и постепенно все-таки как-то приблизиться к сумме. Мне жалко казенные деньги. Если они были затрачены на нее и на ее семейство, значит, она как-то должна скомпенсировать. Может, еще что из организма продаст. У нее кожа, может, неплохая, так сказать, для этих абажуров. А если с наколкой, она дороже. Если художественный, так сказать, какой-то человек наколку сделает, ну, кто у нас там, Сафронов, Никос, так сказать, наколки сделает ей по всему телу и ее мужу. А потом, значит, это дело, может быть, за имя, так сказать, этого Шилова или Сафронова, ну, какие-то именитые художники, чтобы частично хотя бы скомпенсировать те расходы, которые она понесла. Но потом много в организме еще каких-то разных деталей других, так сказать.
А так, по идее, нет, вообще, конечно, наследие нацистских концлагерей, насколько оно известно, оно дает, так сказать, много креатива для того, как можно, так сказать, использовать те или иные части человеческого тела, начиная от крови и кончая, так сказать, отдубленной и выделанной шкуркой, да, для того, чтобы создать художественный предмет обихода, имеющий некую ценность. Но если говорить серьезно, то вот не далее, как сегодня...
Даже если с сафроновским изображением, так сказать, то это один раз. А кровь, в общем-то, можно растянуть удовольствие, так сказать, типа попить кровь, так сказать, как следует, по 400 грамм каждый раз, так сказать, там, раз в две недели, нормально.
Вот, но если, да, если все-таки говорить серьезно, то вот не далее, как сегодня, я во время приема пищи лицезрел телемост между Вованом и, так сказать, уже на сей раз учеными-академиками, то есть не все с администраторами общается, а как бы решил прильнуть к источнику науки. Вообще это разумно, конечно, уже спустя столько времени после начала борьбы с коронавирусом, всех этих полицейских мер, наконец-то спросить ученых, а что мы делаем-то вообще, это правильно или нет? Ну, интересно было хотя бы с той точки зрения, что люди высказывали, кстати, видные достаточно ученые в области иммунологии и вирусологии, высказывали, так сказать, естественно, разные точки зрения, в частности, и ту, что вообще этот карантин, который навязан населению, он отнюдь не полезен, потому что и люди не дышат воздухом, и вообще он бессмыслен с медицинской точки зрения, потому что если город пустой, то люди и так ходят на расстоянии не то, что 2, а 10 метров друг от друга. Но самое существенное вот к вопросу о крови как раз состояло в том, что по оценкам вот тех, кто этой самой кровью занимается, и плазмой в том числе, в качестве лечебного средства, не более чем треть ее вообще пригодна для вот лечебных целей. То есть две трети, причем здесь упоминалось не то, что эти две трети заражены какими-то болезнями, там, так сказать, и поэтому не могут быть использованы, а просто сама натура антител такая, что она не позволяет создать из нее какой-то вот более-менее действенный инструмент для переливания другому человеку в качестве борьбы. Может быть, недостаточной концентрации или еще что-то. Я не могу здесь судить о научной терминологии. Но, во всяком случае, вот соотношение 1:2. То есть, на один, как говорится, выкачанный, так сказать, литр крови 2 литра приходится бесполезных. Поэтому здесь вот эта вот сентенция госпожи Симонян, она носит откровенно садистский характер. Потому что, собственно, чего изымать насильно кровь, если заведомо еще не всякая из них окажется пригодной. Кроме того,
Симоняна, не только близких родственников, а и дальних. Тогда глядишь, нормальное количество. Я мыслю об одном, так сказать, как бы изъять обычно обратно государственные средства. Если говоришь, что если из 10 армян можно выкачать так сказать, столько-то крови, то со 100, наверное, больше. Надо бы шире как-то не вот закинуть.
Я боюсь, ничего не имею против армян как таковых, но боюсь, что в этих случаях придется задействовать всю Армянскую республику, потому что Симонян наворовала много, то есть слишком много, так сказать, кровью не откупишься. Но дело даже не в этом. Понимаешь,
армян много по разным странам, во Франции в частности.
Это да, но я не думаю, что они готовы будут так охотно поделиться, не все из них поддержат этот тезис господин Симонян, но из того, что ты говоришь, вот, например, когда приводил советский пример, когда людей, в общем, в легкой форме, скажем так, прививали да, от какой-то болезни, а потом брали их кровь с антителами, все-таки смысл в этой системе был в том, что предварительно реципиентов, так сказать, вот этой вот процедуры, их все-таки отбирали каким-то образом, да, то есть да, любой человек мог прийти и...
Студенты ходили сдавать вот такую кровь, у кого-то получалось, у кого-то нет.
Там разные группы
крови, там как сложно все.
Да, да, поэтому в этой процедуре был какой-то смысл, что же касается вот тех, кто уже переболел коронавирусом, поэтому тут могут быть люди самых разных, как говорится, консистенций, там у многих могут быть какие-то побочные заболевания, еще там что-то, в общем, короче, то, что делает возможность их использования этой плазмы крови отнюдь не очевидной. И вообще, это массовое распространение, надо сказать, этот метод так и не получил. Его вроде о нем говорят, чего-то там где-то использовали, в Китае, может быть, здесь попытаются тоже использовать. Но вообще, сказать, чтобы это было универсальное средство, при помощи которого всех больных от коронавируса вылечили, этого точно нет. Вот. И поэтому, конечно, все это, особенно с учетом самой личности госпожи Симонян, это все носит какой-то такой откровенно садистский характер. Но что демонстрирует, с одной стороны, ее как вот члена этой властной команды, которая обеспечивает ее пропагандистское прикрытие и питается, в общем, менталитетом этой команды. А с другой стороны, и о самой команде говорит многое, потому что помимо вот этих вот полицейских мер, они, по сути дела, не могут предпринять ничего, только они им полезны и понятны. Вот они могут кого-то заставить, кого-то там откачать из кого-то кровь, кого-то нагнуть, кого-то там развести, там еще что-то такое. А вот когда речь доходит о каких-то системных, понятных мерах, то тут они полные профаны и, в общем-то, плывут со страшной силой. Здесь, кстати, вот недаром заявили в теме эту систему аутвайсов, в которой с 22 числа намечается очередной поворот. В данном случае поворот состоит в том, что систему распознавания номерных знаков автомобилей думают подключить к вот этой вот базе данных по пропускам. То есть, иначе говоря, чтобы эта система штрафовала уже не за превышение скорости просто там или за мобильник за рулем, а еще за то, что ты выехал куда-то на улицу, не имея при себе пропуска. То есть, таким образом сделать вот этот вот полицейский надзор автоматически. Вообще, к этому шло вся эта система распознавания лиц, там то все. Но выяснилось, что с этим распознаванием лиц уже возникла первая трудность. Вообще-то распознавать, конечно, лицо, я не знаю, насколько это эффективно, да, в массовом применении. Но когда люди носят маски, их распознавать как? То есть, половина морды лица, извините, она закрыта просто, грубо говоря, тряпочкой, если не больше. А если еще защитные очки, да сверху еще надета какая-нибудь шапка-пидорка, понимаете, такого же рода. Вот чего можно распознать по этому лицу? Кстати, именно по этой причине, а не по каким-то там медицинским показаниям, МЧС буквально вчера, так сказать, разродился решением о том, что на самом деле носить маски на улице не полезно. Вообще-то я знаю, что это не полезно, потому что это и глупо при наличии такого расстояния между людьми. Это обосновали, так сказать, какими-то данными о том, что повышается влажность в области рта, что в результате человек самоинфицируется, вообще он ни от чего не защищается, если носит эту маску. Но это было известно с самого начала. Знаете, это не вчера произошло открытие.
Насчет самоинфицироваться. Валера, секундочку. Да. Самоинфицироваться – это интересная вещь. Дело в том, что было написано несколько кандидатских диссертаций в средние века, которые носили приблизительно одно и то же название. Значит, тема была «Самозарождение мышей в мешках с зерном». То есть это из этой серии. Самозародиться, Валя, ничего не может. Ни мышь, ни вирус. Я тебе клянусь.
Ты знаешь, может быть, это и так. Я не хочу здесь спорить на предмет того, возможно это невозможно, тем более во след средневековым диссертациям. Но поскольку люди рождаются не с маской на лице, то очевидно, что вот создание у них под носом вот такого вот какого-то влажного климата, а ты дышишь, что естественно выдыхаешь влагу, независимо от того, заражен человек или нет. Так, я думаю, что это не полезно, особенно при
гулянии на воздухе. На эту маску, то он там долго живет. Это правда. Но самозародиться он не может.
Возможно, я повторяю, я не говорю о том, что это причинит какой-то особый вред, но и то, что это пользы никакой не приносит, это тоже очевидно. Вернее, может принести, но в каком пиковом случае? Если вы больны, если на вас маска, если вы в эту маску нечаянно вдруг чихнули, и вот этот вот чих вместе с каплями влаги, он в данном случае маской задержится. Нанесет он дальше вам какой-то вред или нет, если вы уже больны, наверное, не нанесет, потому что это те же самые, так сказать, та же самая инфекция, которой вы уже обладаете. Я говорю в предположении, что вы больной человек. И таким образом вы не сможете заразить других. Но то, что вас эта маска не спасет от какого-то чужого незараженного чиха, это точно. Понимаете, поэтому это было известно давно, это не то чтобы открытие вот прямо сегодняшнего дня. Ну вот. Но двигатель идеи МЧС, я подчеркиваю, это не то, что это один
до них дошло. Не распознает, если страх не заплатишь, Валера, это дорогого стоит. 5000 рублей на дороге не валяет.
В том-то и дело, что главное, чтобы... Штраф заплатил, понимаешь, а штраф уже маске мешает. И вот теперь, между прочим, с этой развитием системы пропусков, то есть, вернее, автодетекции автомобилей при помощи видеокамер, возникла другая проблема. Но ведь помимо простых граждан, которые могут ездить без пропусков, ездят еще и всякие спецмашины. Ну, спецмашины еще ладно, они, допустим, оснащены спецсигналами. А, так сказать, машины без каких-то определенных сигналов. В МВД их туча. Во всяких силовых структурах тоже туча. А я уж не говорю про те, которые относятся к всякого рода начальникам, их личных автомобилей, родственникам начальников, кстати сказать. Вот. И всех тем прилежащих, которые как бы тоже пользуются автопарком, но вроде бы которых, так сказать, эта мера не касается. Значит, исходя из чего собянинское руководство разрешилось идеей, что каждое ведомство должно сообщить, а какие, собственно, автомобильные номера ему принадлежат. Вот тут-то и зачесалась репа. Потому что далеко не все номера хочется афишировать. Какие-то из них левоватые, какие-то относятся там к непонятно как полученным автомобилям, вот, записанным на брата, свата, кума, так сказать, тещу и так далее, на которых реально ездит их обладатель. Но он же их не декларирует. Понимаете, если он будет декларировать свой какой-нибудь особо крутой внедорожник Мерседес или там еще что-то, который явно не вписывается в его зарплату, то, естественно, это в первую очередь, как говорится, топор над его собственной шеей. Он его записывает на своего родственника, но ездит сам. Вот вроде бы он и должностное лицо. И если бы его конкретный мент остановил, он бы, конечно, там его помахал там всякими своими пропусками, вездеходами, и тому бы ничего не оставалось, как сложить лапы. А перед камерой чем размахивать? Ты понимаешь, возникла такая любопытная правовая коллизия, вот, которая вот требует какого-то разрешения, начиная со среды. Пожалуйста, Саш.
Я должен нашим зрителям открыть еще один секрет. Колоссальное количество машин, купленных чиновниками за собственные коррумпированные деньги, получают номера АМР, А3А, так сказать, для того, чтобы кататься на них, так сказать, приписывая их гаражу государству. Но это их личные машины. Они куплены на их деньги, а номер они получают в своей конторе. Для того, чтобы потом ездить без проблем. Единственные номера, которые не продаются, я это точно знаю, это ЕКХ. Федеральная служба охраны в этом плане блюдет девственность и не продает свои номера. Хотя, казалось,
хотел крутой номер. Хотел сказать, сказали, что некоторая часть их в свое время разошлась по частным пользователям, и их продают сейчас за очень дорогие деньги, ну, вместе с машиной, как бы.
Это какие? ЕКХ?
ЕКХ, да, их буквально там считанные номера, но когда-то на самом начале серии их кому-то распродали там частным лицам. Я знаю, что сейчас там какая-нибудь древняя, так сказать, там Лада с таким номером, с ЕКХ, главное, она стоит чуть ли не 1 000 000 рублей. Были такие прецеденты, я просто сталкивался с ними как автомобилист.
Совсем экзотика, конечно.
Нет, ну это единицы, Саша, не надо думать, что это толпы. Но такие прецеденты были, действительно.
А вот номера 3, сейчас их не потянулись. АМР, то есть, продано очень много.
Ну да, то есть все это вместе вот как бы выводит на свет Божий вот все эти жульки, которыми долгие годы пользовались, а сейчас внезапно они вдруг оказываются вот либо надо останавливать эту систему автоматических штрафов, либо надо, значит, соответственно, куда-то этих деятелей определять. Пожалуйста, Саша.
Я еще хочу сказать про встречу с академиками. Дело в том, что ученые люди крайне осторожные в суждениях. Они, собственно, потому и ученые, что, так сказать, они лишнего не трепятся, так сказать, они стараются, даже если они глубоко знают вопрос, они предположениями стараются не оперировать, а оперировать выводами научных, так сказать, научной деятельности. Поэтому, когда им сейчас задают вопрос насчет этого коронавируса, они отвечают очень осторожно по причине того, что это явление новое достаточно. То есть, так сказать, такого вируса аналог так и был в виде испанки. Но он не изучен, потому что это было 100 лет назад. А нынешний коронавирус, так сказать, он сложный и до конца непонятны многие вещи. Как он передается, какая у него вирулентность, какая смертность, как он мутирует. Они просто, так как прошло мало времени, они это еще не исследовали. И они в этом плане крайне осторожны. Что можно твердо утверждать? Твердо утверждать на основании данных статистики. Что в разных странах он ведет себя, так сказать, с точки зрения статистики по-разному. Некоторые страны эффективно проводят санитарно-карантинные мероприятия, некоторые менее эффективно. Некоторые учитывают все данные тестирования, как полагается, некоторые не учитывают из политических соображений, некоторые вообще не проводят данных тестирования. Ну, разные страны по-разному, мы видим эти примеры. И статистика все, в общем, достаточно легко показывает. Если посмотреть внимательно на цифры, то более-менее понятно, что эта страна жульничает, эта страна в эту сторону, эта страна жульничает в другую сторону. Есть интересные графики, которые показывают рост заболеваемости в разных странах по-разному. И видно, что некоторые страны, типа Южной Кореи или Японии, они изо всех сил напряглись, провели технологичный вариант карантина и добились того, что кривая стала выполаживаться. Китай большим трудом, затратив большие деньги, тоже добился, что у него кривая выполаживается. Значит, интересно в этом плане посмотреть, на как карантин действует в России. Он не то, что не выполаживается, он растет по экспоненте. То есть кривая загнута в другую сторону. Это точно говорит, здесь исследований никаких проводить не надо, что, по крайней мере, на один вопрос ответ есть. Санитарно-карантинные мероприятия в России цели не достигают. Это видно из математики, это видно из той кривой роста заболеваний, которая сейчас уже вырисовалась и достаточно хорошо видна. Это означает, что все наши мучения с вот этой самоизоляцией добровольной и вот этой вот половинчатым решением, когда метро ездит, какие-то мероприятия проводятся, а что-то вроде жестко запретили, и даже за это дело вяжут людей, сажают в луноход и тащат в отделение полиции. Да? Вот это все не работает. То есть все вот эти неприятности, они получились зря.
Потому что в частности... Вот это вот, нет, они зря, равно как и падение экономики, которое этого последовало, помимо этих мероприятий.
Экономику они ломают. Но с точки зрения санитарно-эпидемиологической, как выяснилось, еще раз говорю, из цифр статистики, которые легко можно заглянуть в любой сайт и посмотреть, как растет. И выясняется, что результата российские власти не добились. Вот это факт, который просто надо себе забить голову. Может быть, что-то произойдет через неделю, через две, я не знаю. Но на данный момент результат ноль.
Ну, ты знаешь, Саш, я думаю, что здесь помимо всего прочего, что действительно это результат ноль, на это очень многие показывают и другие данные, потому что в течение времени, когда вот первый всполох, как говорится, страха проходит, и начинаешь разбираться в деталях, всплывают многие интересные факты. Ну, например, вот не далее, как вчера, так сказать, той же самой бегущей строкой на одном из телеканалов было сообщено, что в действительности вот более 60% заболеваний коронавирусом, то есть тех, у кого детектировали коронавирус, протекает бессимптомно. Бессимптомно это как? Я понимаю, когда речь идет о нескольких процентах, тут возможны и ошибки, там и то, и другое, но давайте попытаемся представить себе это, как говорится, в красках. Итак, человек прождал тест на коронавирус, у него определили коронавирус. Значит, все, ты болен коронавирусом, пожалуйста, самоизолируйся, ты на карантине, вручили предписание, 15 тысяч штрафа тебя ожидает при выходе из дома. В общем, все понятно, все танцуют. Да? Теперь, так сказать, человек отсиживает 14 дней, и по истечении 14 дней выясняется, что у него за этот 14 дней не происходит ничего. Кашля нет, температуры нет, чихания нет, соплей нет, вообще ничего нет. Вот он просто сидел 14 дней, ну хорошо, отсидел, ладно, в домашних условиях, все-таки не в карцере. Да? Ну и чего дальше? Ну и после 14 дней он вышел. Ну, его можно еще понаблюдать неделю там в неактивном режиме, там обязать сообщать температуру. Ну, а дальше-то что? Дальше ничего. Он считается переболевшим коронавирусом? Наверное, в статистике да. С него можно брать какую угодно плазму крови. Да, он все равно, так сказать, никаких антител в ней не будет, или во всяком случае тех, которые можно использовать. То есть, понимаешь, получается, что 60%, то есть это больше половины, Карл, больше половины они вообще не имеют никаких симптомов болезни. Я пытаюсь это вот как-то здравым смыслом осознать. Вам приходилось когда-нибудь сталкиваться с бессимптомным ОРЗ? Что вы пришли к врачу и сказали, или вам сказал врач, вы знаете, у вас острое респираторное заболевание. Вы говорите, как? Я не чихаю, ничего не чувствую, не кашляю, у меня нет температуры, так сказать, у меня ничего нет. Нет, у вас все-таки вот бессимптомное протекание ОРЗ. Этого никогда не было, это бред. Потому что болезнь поясняется в первую очередь потому, что организм начинает с ней бороться. Когда он не борется, ну, можно найти, наверное, какие-то эксклюзивные случаи, да, когда по каким-то причинам этого не происходит, допустим. Но когда это 60%, то это показывает, что это лажа. Сегодня, кстати, эту цифру скорректировали. Написали уже 145, той же самой бегущей строкой. Ну, правда, тогда 60% по Москве, сейчас 45% по России. Я не знаю, как калькулируются эти цифры, как они считаются, потому что я вижу только итоговый результат, проверять все равно негде и нечем. Но само по себе масштаб явления показывает, что тут очень большой процент лажи какой-то. Ну, вот. А если к этому добавить еще нововведение московской мэрии, которое продвинула любимая заместительница московского мэра с эротической фамилией Ракова, то это вот как раз, так сказать, все ОРЗ, они попадают в статистику коронавируса. Ну, как тут, как говорится, no comments. Пожалуйста, Саша.
Я должен уверенно сказать, что вот эта цифра 60%, она с точки зрения расчетов индивидуала, так сказать, она значительна. С точки зрения той статистики, о которой я только что говорил, она не играет роли до величин заражения порядка 30-40 миллионов человек. Объясню почему. Как 40% считается, так сказать, при маленьком количестве заболевших, так и при большом количестве заболевших, и те же самые 60-40, то же самое соотношение. Вот оно какое есть при тестировании одним способом, при количестве, так сказать, 100 человек, также при количестве 1000 человек, оно абсолютно одинаково. Оно начинает искажаться, только когда речь идет на десятки миллионов. Потому что у нас всего 140 миллионов, и когда мы подходим к краю, то там уже она перестает влиять, то есть это соотношение начинает искажаться. Потому что люди, которые бессистемно переболели, так сказать, они не попадают в статистику, а которые переболели, они попадают в статистику. Вот только на этих величинах. Поэтому пока, вот на кривую, вот это вот соотношение между 40-60, если оно такое есть, я этого не знаю. Значит, но если оно такое есть, оно не влияет. Mm-hmm. Вот как кривая была, так и кривая и есть. Даже если было бы 20 на 80, то кривая была точно такая же. Она просто отставала бы на несколько дней. Она бы сдвинулась по фазе, но сама по себе форма кривой осталась бы та же самая. Поэтому единственное, Саша, еще раз повторяю, чему можно верить, это вот этой кривой. Это экспонента, вот то, что мы видим. Mm-hmm. Это, она меняется только санитарно-карантинными мерами. Если они проводятся mm-hmm. плохо, она совершенно не искажается. Если они проводятся хорошо, то она начинает сначала становиться прямой вместо загиба, а потом начинает выполаживаться на плато. Вот этого, к сожалению, не происходит. И все, что мы сейчас делаем, на самом деле, так сказать, псу под хвост. Вот mm-hmm. реальное положение дел.
Кстати, добавлю, что ничто не доказывает, что в других странах симптоматика, то есть проценты, как говорится, вот таких же ложных срабатываний не являются в тех же самых пропорциях. Это вполне возможно.
Мне плевать, что негров линчуют в Америке, понимаешь? Просто плевать, откровенно. Меня интересует, что в нашей стране происходит.
Я понимаю.
Вот это меня интересует. А что там происходит в других странах, так сказать, да начхай другие страны, а пусть они хоть едят там друг друга. У нас в стране что? А у нас в стране происходит то, что нас обманули. Сказали, что вот посидите неделю, вторую, месяц и прочее, и там эти карантинные меры приведут к позитивному результату. Нет, не привели. Потому что, так сказать, бездари проводят эти санитарно-карантинные мероприятия, причем бездари в квадрате, в кубе. Вот это мы видим отчетно.
Ну, они как-то любят говорить не по тем гайкам. Саш, давай перейдем к вопросам, а то у нас их много, и часть еще осталась, кстати, с прошлого чата. Поэтому я с них начну. Так. Уткин, Соловьев, ваш коммент. Ну, речь идет о том, что Уткин, так сказать, попенял Соловьеву на то, что он от коронавирусной инфекции в Италии скрывается в России, а от России в Италии, так сказать, тот ему, так сказать, назвал его сумасшедшим, там посоветовал лечиться. Ну, в общем, начинались какие-то препирательства. Ну, а что тут особо комментировать? В общем-то, я не считаю Уткина сумасшедшим, потому что, ну, как бы, видел его, так сказать, в самых разных, как бы, представлениях и понимаю, что это вполне, так сказать, здравомыслящий человек со своими убеждениями. Ну, а то, что он Соловьёва попенял на его, так сказать, собственность в Италии, вот, так сказать, его хоромы и так далее, которые он нажил вот этими бодрыми выступлениями за российский патриотизм на своем телеканале, ну, что, это справедливо. Это вот Соловьёв будет пенять постоянно, потому что, скажем так, его вторая итальянская жизнь, она, скажем, с первой, заведомо патриотической, как-то не очень сильно вяжется. И это очевидно, поэтому что-то говорить. Да, пожалуйста, Саша.
Мне пофигу, собственно, Соловьева в Италии. Мне не пофиг то, что он вор. Не просто вор, так сказать, а он пудрит людям мозги и получает незаконные деньги. Вот это для меня существенно. А куда он их потом потратил? Хоть в Италии, хоть в Штатах, хоть у нас в стране. Какая, собственно, разница?
Не, ну понятно, с другой стороны, пойми по-человечески, человек, который получает за свои шоу на канале, простите, миллион долларов в месяц.
Незаработанные деньги. Более того, он вредит. Да. Вот это для меня еще более существенно, чем получает за незаработанные деньги.
Ну, естественно, да. Так, следующий вопрос. Будет ли расти сепаратизм регионов из-за коронавируса? Я не думаю, потому что, во-первых, нет на сегодняшний день уже регионов вообще свободных от коронавируса, везде хоть что-то, но есть. Я уж не знаю, насколько обоснованно или нет, но, в общем, официально у нас ни одного свободного региона нет. И, в общем-то, так или иначе, какая-то методичная борьба с ним возможна только на основе федеральных вливаний, так сказать, тестов, там, лекарств, пособий там, и прочее-прочее. Так что я не думаю, что это будет способствовать региональному сепаратизму. Хотя введение границ между регионами там, и всякие ограничительные меры, я не думаю, что они предпринимаются абсолютно без согласования с Москвой. Скорее всего, это проба пера на разных регионах по тем или иным способам изоляции населения. Пожалуйста, Саша.
Введение границ при карантине не является сепаратизмом. Это раз. Второе. Никакой базы для сепаратизма сейчас не существует. Обратите внимание, в Осетии и в Северной сейчас бунтует народ против режима карантина. По крайней мере, об этом СМИ говорят. А на самом деле, если послушать, что они кричат, скандируют на этом митинге, они скандируют одно слово – выборы, выборы. Это сугубо, так сказать, местный так сказать, конфликт с местной элитой, которые, скорее всего, накопились массу претензий у местных жителей. И они требуют выборы. Причем тут сепаратизм? Это обычное нормальное пожелание людей переизбрать себе руководство, если оно предыдущее ему не нравится. Они ради этого на площадь вышли и дерутся сейчас с ОМОНом.
Ну, как во Владикавказе, например, недавно произошло. Вот там, значит, был большой митинг, вот буквально сегодня.
Да, я про них и говорю. Северная Осетия, как раз.
Да. Так, еще один вопрос. Тут даже два вопроса. Видимо, один из них является частью другого. А есть ли хоть одна партия в РФ, в Яблоке, кстати, то же самое? Но это, видимо, к какому-то предыдущему комментарию. И далее, брат, кстати, немного странный на своей волне, тоже не знаю, к чему это относится. А как вы к членам КПРФ относитесь и вообще к любым членам любых партий? Вы знаете, в чем дело? На сегодняшний день партия, вот так, как те, которые существуют в РФ, особенно официальные партии, это, по сути дела, лоббистские группировки, которые проталкивают своих членов во власть, так или иначе согласовывая это с Кремлем, потому что без него, без его согласования легальное существование партии на сегодняшний день невозможно в России, это надо понимать. Та партия, которая зарегистрирована и действует как партия, значит, она действует в той или иной мере с согласия Кремля, там, явного или тайного. Партия, которая не является системной, так сказать, противник, ее не дает просто зарегистрироваться. Ну, например, как Лимоновская партия. Сколько раз там пыталась зарегистрироваться, и Лимонов, и Другая Россия, и все это. Все это
и Лимонов, и Гудкова, точно такая же ситуация, у Навального такая же ситуация.
Да, 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 да. Ну, это примеров слишком много, поэтому как бы каждый может тут выбрать на свой вкус. Значит, поэтому партии на сегодняшний день, это надо понимать, это, в общем-то, клоуны на сегодняшний день властной группировки, которая имитирует таким образом некое многообразие политической жизни. Вот. А сами по себе партии, они уже давно выродились из борцов за какую-то идею, какой, например, была коммунистическая партия, ну, тогда, когда она создавалась. Да? Хоть она и называлась тогда не коммунистической, но неважно, во всяком случае, у нее была некая идея, и, в общем, за нее они боролись. На сегодняшний день, ну, вот можно сказать, совершенно отчетливо там, по официальным, так сказать, думским партиям, что коммунистическая партия точно не борется за коммунизм. Вот это 100%. Либерально-демократическая партия такова, что ни один либерал или демократ в мире не хочет признавать с ней свое родство. Вот, например. Что для Единой России, что для Справедливой России кредо остается тем же самым. Пусть будет как есть. Вот что это за партии? Ничего, это просто лоббистские группировки, через которые там проходят во власть какие-то ушлые люди, которые, так сказать, к ним примкнули, которые там по своим каким-то контактам и замазкам, так сказать, относятся дальше, проникают таким образом во власть. Это никакой пользы обществу от них нет, это абсолютно бездарные и беспомощные формирования, и потери от них, когда они лопнут все, никакой абсолютно не будет. Так. Кстати, почему абхазы построили такое уютное национальное государство? Вам не стыдно, что вы им помогали? Я не вижу тут за что особенно стыдиться, а тем более какого-то уютности в их государстве. По-моему, там никакой такой, как бы, особого уюта там, по сравнению с другими регионами России, там нет. Я знаю, что, например, в бывшем Советском Союзе Грузия себя чувствовала очень уютно, и грузины вообще, но недаром 90% воров в законе тогда считались лицами грузинской национальности. Сейчас сказать, чтобы такое же было среди абхазов, я не могу, поэтому я не считаю, что там государство какое-то особо уютное, так, чтобы ему все члены, так сказать, России, все граждане России должны завидовать. По-моему, это не так. Пожалуйста, Саша.
Мне, во-первых, не стыдно, что я помогал, это первое. Угу. Во-вторых, как потопали, так и полопали. Это их проблема. Угу. Они создали свое национальное государство, они так понимают жизнь. У них получилось плохо. И угу. Можно только, так сказать, подивиться, так сказать, тому, что ребята не справились с своей задачей. Ну, такая угу. у них судьба, планида. Чем им можно угу. помочь? Ничем.
Угу. Да. Ну. Так. Далее хочу просто выразить благодарность ведущим, особенно Смирнову, за то, что всегда с уважением отвечаете на вопросы. Вы лучше, вам респект. Спасибо вам на добром слове. Давайте дальше перейдем к уже сегодняшним вопросам. Это те, которые у нас остались с прошлой передачи. Так, теперь сегодняшний вопрос. Правда, что на данный момент американская нефть WTI стоит минус $38 за баррель, а российский Urals минус $2 за баррель? Ну, минус 2 это по отношению к чему? Там есть какая-то стоимость, я не помню, какая она там, $17 или там, так сказать, чуть выше, или может быть 27. Поэтому минус по отношению к стоимости добычи, ну, я сомневаюсь. Вот Саша, может быть, лучше скажет. Пожалуйста, Саша.
Стоимость нефти на эти фьючерсы определяется тем, что на данный момент торгуется, предположим, какой-то майский фьючерс или июньский. И в тот момент, когда добудут эту нефть, хранилища будут уже переполнены. И получается, что нефть ты купил, а девать тебе ее некуда. физически некуда. И в этой ситуации, что только для того, чтобы ее хранить, ты должен платить хранилищу.
Угу.
Причем колоссальные деньги. Потому что оно переполнено, и хранилище не готово топить. Одевать ее некуда, сливать ее в море невозможно. Значит, хранить в танкере очень дорого. То есть у нее получается минусовая цена. Вот причина так, вот этого переполнения. А так бы я миллионов 20 взял бы за минус 40.
Понятно. Если бы было куда залить, да?
Если было куда залить, так сказать, я бы, конечно, взял и так нормально. Нормальный бизнес хороший. Да и 50 миллионов взял бы, если было бы. Что там говорить? Черт с ним.
Так.
Деньги на... я распихал в безналичном виде, а нефть, ну, потратил бы куда-нибудь.
Ну да. Так, цена на нефть опустилась до рекордных показателей. Сегодня до $1 за баррель. Что вы думаете? Никогда в истории такого не было. В России, наверное, бунт будет. Вы знаете, но $1 за баррель, я не знаю, это что-то какая-то уже символическая цена. По такой цене ее проще не добывать, мне кажется.
Вот, то есть не, минус 38, это у нас слушатель опоздал. Минус 38 цена. Цена не $1. Минус 38. Минус 38.
То есть такое, 38 такое, надо кстати, заплатить
это, за то, кстати, это не стран... первый раз. Цена отрицательная сейчас. Кстати, это не первый раз. Вы зря думаете, что это происходило несколько раз на бирже. Именно когда переполняются, потом рассасывается этот вариант и становится нормальным. Такие величины бывали.
Ну, я думаю, что по такой цене, конечно, лучше не производить, но, как говорится, посмотрим, да.
Не-не-не, Валер, не могут остановить это. Ведь дело в том, что это же конвейерная поставка. Они ее уже добыли, они уже ее грузят на танкеры, и сейчас она... То, что ты, иначе ты зальешь свою территорию этой нефти. Ты должен ее погрузить на танкер, ты должен перевезти. Ты платишь, она пришла в... Кушинг или Кашинг, как ты там его не назови. У нее отрицательная цена. Вот такое бывало не раз.
Люди, то есть цена меньше, чем то, что ты затратил, иначе говоря.
Да, и получается, что так, и ты пролетел с этим делом. Ну, таковы законы рынка, так сказать, вот они так устроены.
Нет, ну что же, я думаю, что это еще раз, так сказать, камень в огород, так сказать, господ Сечина и Путина, вот, которые так фантастически прохлопали, так сказать, сделку с саудитами, вообще, что доказывает, ну, конечно, их нулевую стоимость как завершителя этих нефтяных судей в России, так сказать, так облажаться, так сказать, на всю страну, это надо уметь.
Олег,
пожалуйста.
Для этого есть отличное русское слово «удачно». Они так удачно это сделали. Мой приятель рассказывал, как они под Новый год с приятелем ехали в лифте. А так как были подвыпившие, решили подпрыгнуть в этом лифте. Ну, естественно, лифт встал. И они весь Новый год просидели там. И он потом вывелся, мы так удачно прыгнули, что потом весь празднование Нового года просидели в лифте. Поэтому здесь вот это тот случай. Удачно поступили.
Да, да, да. Ну, соображать надо все-таки. Так сказать, ладно. Так, голосованию 22 числа теперь не быть. Нет, ну, если идет речь о 22 апреле, то, разумеется, нет. Но я не знаю вообще. У меня такое впечатление складывается, что какая-то латентная подготовка к, так сказать, голосованию на потом на всякий случай ведется. Но, во всяком случае, вот эти дурацкие плакаты с лозунгами «Наш народ, наша конституция, наше решение», их, в общем-то, с улиц не убирают. Видимо, команды такой еще окончательно нет. В Кремле, скорее всего, сами в замешательстве. Ясное дело, что, во-первых, 22-го, так сказать, конечно, разумеется, ничего не будет. Но и то, что его в ближайшее время производить надо, надо понять, с каким остервенением народ выйдет, так сказать, после вот этой вот всей истории с коронавирусом. То есть, насколько он озвереет по отношению к нынешней власти. Процесс уже идет, еще понятно пока масштабы бедствия, скажем так. Пожалуйста, Саша.
Я стал горячим сторонником этого голосования. Я считаю, что и 22-го можно провести уже. Получится хороший результат. А если еще через месячишко, то это будет удачное голосование. Я думаю, что это предложение президента получит минус 20% или минус 40%. Как с нефтью.
Угу. Ты знаешь, я думаю, что оно может получить даже минус 60, но при той системе голосования, которую мы имеем, этот минус превратится все равно в плюс. Вопрос только в том, насколько в него люди поверят. Вот проблема в этом. То, что результат будет отрицательный, и что все равно он будет выдан как положительный, это и к гадалке не ходи. А вот то, насколько люди готовы будут в это поверить, это другой вопрос.
Минусовое голосование говорит о том, что удачное, оно, если это может пройти, минусовое голосование, будут за ними гнаться, чтобы вручить им результат этого голосования. Могут догнать и добавить. Вот что такое минус. Минус это когда, когда уже, так сказать, властям не захочется узнать результаты. Так быстро они будут убегать.
Так. Правда ли, что еще вопрос? Правда ли, что страны, как Польша, Чехословакия, чувствовали себя чужими в оккупации во время советского периода, и все не могли дождаться свободы и независимости? Вы знаете, в чем дело? Мне приходилось пересекать и Польшу, и Чехословакию в советское время, вот когда я впервые выехал за границу на автомобиле, и даже не один раз. И я могу сказать, что какого-то отчуждения там или вообще ощущения себя в оккупации не было. Люди себя чувствовали так же, как и все советские люди. В общем, в этом смысле родства между нами было гораздо больше, чем, наверное, наблюдается сейчас, если оно вообще какое-то есть. Вот. Всюду были диссиденты, они были и в Советского Союза, было и в Польше, были и в Чехословакии. Их, естественно, так сказать, подкармливали разного рода грантами, вещали радиостанции. На нас свобода, на все страны социалистического лагеря, свободная Европа. Они вот почему-то разделялись тут, знаете, одной как бы конторы не было. Фактически это финансировалось все Конгрессом США и то, и другое, но разделение, тем не менее, формальное существовало. Но это было отнюдь не такое массовое явление, о котором, так сказать, сейчас говорят, что весь народ прям страдал и рыдал, вот, а там какая-то небольшая кучка портократов это всем управляла. Это было совершенно не так. Вообще надо понять, что подавляющее большинство людей с социальной точки зрения неактивно. То есть, вот социально активных людей, которые готовы выйти на улицу, там, за какие-то цели там, манифестировать, там, я не знаю, ну, в общем, как-то проводить такое участие вот, в общественной жизни, их ничтожно мало. Ну, я оцениваю этот процент в обществе где-то на уровне 1%. В какие-то, может быть, пиковые времена, там, на уровне революции, так сказать, каких-то массовых движений, вот таких вот, ну, наверное, это может подняться, я думаю, процентов до 5. А все остальная масса, она, вот, как говорил один из американских президентов, это является молчаливым большинством. Кажется, Никсон ввел этот термин. И поэтому, так сказать, оно на это реагирует достаточно слабо. Оно, в общем, относится к этой жизни достаточно консервативно, принимает ее и, соответственно, таким образом не представляет собой какого-то источника массового протеста. Вот протест представляет вот это вот активное меньшинство, которое ведет за собой, как любил говорить Гитлер, массу. Вот. Поэтому ни в Польше, ни в Чехословакии, естественно, такого тоже не наблюдалось. Просто социально активный слой одних, которых поддерживал Советский Союз тогда, когда это было крепкое государство, заменился на социальный слой других ввиду сдачи интересов вот этого первого социального слоя, в общем-то, Горбачевым и его приспешниками. Будем называть вещи своими именами. То есть просто сдали социалистический лагерь. Ну и, соответственно, там поменялись ориентиры, причем есть достаточно подробные там мемуары о том, как именно это происходило в лицах, так сказать. И я отчасти был этим свидетелем, когда к нам приезжали там Верховный Совет, делегаты из Болгарии, там, допустим, от Верховного Совета, тогда еще избранного. Ну, это большая длинная история. Но это точно не вопрос массовых каких-то протестов или там чувствуя себя чужими, как вы говорите, вовсе нет, такого не было. Несмотря, кстати, на все там польские какие-то бунты там на верфях, вот это вот пресловутое событие в Чехословакии в 68-м. В общем, ничего такого драматического дальше не было. Это вообще приятно для понимания, так сказать, психологии масс. Так, вопрос. Привет из Приморья. Валерий Марсович, вы давно рассказывали, что Гитлер в одном из интервью жалел, что не расстрелял генералов, как Сталин. Где про это можно подробнее посмотреть? Спасибо. Вы знаете, есть такой материал, он даже публикуется в сети. Это последнее интервью, которое дал Гитлер, кажется, шведскому корреспонденту. Оно какую-то пережило непростую судьбу, потому что... Или шведскому, или швейцарскому, боюсь здесь точно могу спутаться. Причем сам этот корреспондент, он вроде бы в ходе штурма Рейхсканцелярии, простите, погиб. И потом эти записи были найдены, там опубликованы, в общем, вот такого вот рода сообщения. Но это последнее интервью есть, оно достаточно широко цитируется, его можно найти в сети, так что вот прочитайте об этом. Там есть, в частности, действительно мысль о том, что вот Сталин был прав, что он, так сказать, там ликвидировал у себя потенциальные возможности, так сказать, заговора еще до войны, а вот он, Гитлер, на это как бы не знал, не решился, не пошел, что в результате дало ему этот заговор в самый критический час, там, в 1944 году. Ну, так он оценивал ситуацию, во всяком случае. Потому что какой-то ущерб, естественно, он получил, так сказать, режим от этого. Ну, и более того, он считал генералов виновным в том, что, в общем, они как бы не могли реализовать ту победу, которую он рассчитывал получить вот при помощи Блицкрига и так далее. Так. Вопрос. Вы рассказывали, что переболевшие депутаты имеют пропуск в зараженные места, так как уже переболели. Поручается, они не имеют права приходить в незараженные места. Саш, вот что там с заражением депутатов?
Если человек переболел, и у него есть антитела, он, конечно, может совершенно спокойно не бояться инфекции и заходить куда угодно. Достаточно вещь очевидная.
Ну вот, значит, они могут ходить туда и сюда, поскольку предполагается, что они имеют возможность, скажем так, имеют иммунитет.
Так. Если он ошибся, значит, не повезло. Что же делать?
Ну да. Так, вопрос про автомобильные номера. Если какую-то серию номеров никто не проверяет, например, ЕКХ, почему нельзя сделать себе такой номер без документов на него? Все равно не остановят и не проверят. Саш, что ты думаешь?
Я думаю, что лихие люди так и делают. Ну, потому что риск большой, что если все-таки проверят, то ответственность будет выше. Поэтому это вопрос риска. Но так, в общем-то, ну, я знал машину с ЕКХ, когда старая Вольво. Старая Вольво, так сказать, с ЕКХ ездила совершенно спокойно и без всяких проблем. Несмотря на то, что внешне она не выглядела как машина ФСО, но тем не менее, так сказать, вроде как из хозотдела. Ее не проверяли.
Ну, да, это как бы вопрос.
На Жигули не рекомендую ставить.
Ну да, если как бы тут повышается ставка за риск, то есть не проверяют, но, так сказать, что будет, если вдруг проверят, скажем так.
Ну, проверить само ЕКХ, да. Причем можно.
Ну да, тоже, кстати, вариант. Вопрос, когда будет встреча депутатов с учеными? Вы еще не передумали дать нам ссылочку на видео? Саша, ты анонсировал, по-моему.
Нет, я не передумал, твоя встреча готовится. Я запросил, так сказать, у физиков, ядерщиков, у Аузана Сан Саныча, это из МГУ. Вот собираю ответы, так сказать, готовлю это все. Это дело, так сказать, сложное, долгое. Поэтому обязательно дам ссылку.
Так, вопрос. Почему в Китае прошел пик заражения вируса? Теперь открыли общественные места, а заражаемость резко не растет. Как это работает? Люди посидели дома, и вирус ослаб? Саш, что думаешь?
Они не сняли полностью карантинные меры. Потому что если бы они сняли карантинные меры, то заражение опять пошло бы и вышло бы из пределов Уханя. Значит, львиную долю карантинных мер они оставили. Поэтому то, что нам представляется как послабление режима, это на самом деле все равно еще длительное время будет жесткий режим. Пока они полностью не выявят всех зараженных и не изолируют их.
Ну, у них там, кроме того, ограничения на въезд, на выезд, так сказать, есть вот из-за границы, да, то есть это не полностью,
ну, так сказать, сейчас граница у них в России полностью перекрыта. Это одно из мероприятий. Их там много, на самом деле, внутренних.
Ну да. Ну, я знаю, что я недавно вот по France 24, кажется, вот видел такой репортаж. Нет, прошу прощения, Арте. французский канал. Значит, там одного француза, который живет в Китае, он живет не в Ухане, правда, а в Пекине. У него жена китаянка, они уже 10 лет как, так сказать, вот, проживают там вместе. И вот он описывал как раз вот эту вот историю с пропусками, со всеми этими QR-кодами, которые надо на каждом шагу проверять, с, я не знаю, там, с какими-то зонами доступа, в которые ты, исходя из своей какой-то социальной истории, имеешь либо зеленый код, либо красный код, и можешь проходить или не можешь проходить. Причем это на уровне, допустим, посещения парка. Да? То есть, вот, скажем, открыли парк какой-то, да, который был закрыт. Вот, в частности, он об этом сообщает в репортаже. Это не значит, что ты просто взял туда и пошел. Это значит, что там есть турникеты. На турникетах все равно дежурят дежурные. Что прежде чем пойти туда, ты получаешь, так сказать, пропуск через вот это вот, через телефон там свой. Тебе его могут дать или не дать. Ну вот ему дали. С его женой, значит, они получили этот QR-код, пришли туда, там, в результате, в каком-то оговоренном времени, пришли туда, там, так сказать, очередь, вот, из таких же, которые получили эти пропуска, значит, какое-то время она дошла до них, они там что-то отстояли, их туда пропустили, вот, а в парке, значит, через громкоговоритель, он там переводил это с китайского, значит, всюду стоит объявление, что не снимайте масок, соблюдайте дистанцию и вообще побыстрее, как говорится, выветриваетесь отсюда из парка, чтобы дать место другим, поскольку власти контролируют, сколько народу там гуляет. Это я уже не говорю про помимо дежурных, так сказать, которые там всюду ходят, проверяют, что температуру у тебя меряют на каждом шагу и так далее. И так далее. Это вот, вот такой эпизод, для того, чтобы вы просто понимали, что такое по-китайски снять карантин. Понимаете? Я думаю, что их снятие карантина, оно жестче, чем наш карантин. Понимаете, на самом-то деле. Вот. А это, между прочим, считается уже
послание. Поэтому речь идет о том, что карантинные мероприятия очень дорогие, потому что они не заканчиваются формальной стороной. Они длятся еще, могут полгода, год длиться совершенно спокойно.
Ну, вот я говорю, то, что они называют не карантинными мероприятиями, в нашем понимании, это...
И все это дорого, и все это бьет по экономике.
Угу. Это очень строгий карантин, правда, они с дороговизной обходятся по-своему. Ну, разумеется, эти термометры и маски, они что-то стоят, но что касается вот всех видов контролеров, то это, в общем-то, общественники, мобилизованные той самой Коммунистической партии Китая, которая массовая организация, и они дежурят, кстати, не только на входе в парках, а на входе в собственные дома. Потому что ты не можешь пройти вот так вот просто там кому-то домой, не имея соответствующего пропуска, потому что там уже на улице находится барьер, возле барьера там дежурный. В общем, короче говоря, это, ну, в нашем понимании не страна, а какой-то огромный барак, понимаете, из которого из зоны в зону, так сказать, пройти, так сказать, не имея пропуска, совершенно невозможно. Поэтому надо понимать, что тут вот снятие карантина по-китайски, оно, ну, это репортаж на арты, да, так сказать, это говорили для французов, для того, чтобы у французов просто широко открылись глаза, они как-то отпалили челюсть, и они офигели просто от того, что это такое. Вот, я понимаю прекрасно ту реакцию, которую они должны были получить, посмотрев на этот фильм, хотя там никаких нападок не было, он был абсолютно нейтральный, так, с формальной точки зрения. Но я понимаю, какую психологию, какой психологический удар он произвел по французам. Вот. Но с нашей точки зрения это тоже достаточно сильно. Так что вы не думайте, что там такое вот снятие карантина. Так, вопрос, почему Мухин постоянно пишет, что не надо вводить карантин в Москве, потому что заболело всего 40 тысяч, а не сотни тысяч. Он не понимает, что причина, а что следствие. Вы знаете, ну, я тоже, независимо от Юрия Игнатьевича, интерес которого я уважаю, я тоже считаю, что карантин в Москве не надо вводить. И вопрос здесь не просто в численности, а в бессмысленности самого мероприятия. Потому что, как вот Саша в свое время говорил, если ты не облачен в костюм химической защиты, то, в общем-то, у тебя защитные функции твои в период карантина, они все равно никакие. Но я бы к этому еще добавил, что, в общем, от того, что людям запрещают гулять по улицам и, так сказать, в тех же самых парках на расстоянии дистанции, что, безусловно, полезно для здоровья. И, кстати, было полезно всегда. Это, безусловно, удар по их иммунитету и по возможностям, так сказать, самозащититься, если угодно, от этой инфекции. Кстати, вспоминая здесь вот про те графики заболевания, о которых говорил Саша в самом начале нашей передачи, я несколько раз мне попадало, например, не то что графики, а такие столбики, скажем, числа заболевших по странам. Ну, естественно, на первом месте США, потом там идет в какой-то перемешке там Испания, Франция, Италия, так сказать, Германия, там Великобритания и так далее. Россия, по-моему, находится сразу же после Германии. Вот. И там, значит, приведены где-то порядка 20 стран с наибольшим количеством заболевших. Включая там, я не знаю, Голландию, там, Бельгию, так сказать, и прочее, прочее. Ну, в основном европейские государства. Так вот, я хочу сказать, что среди этих стран нет ни Швеции, ни Белоруссии. Это две страны, в которых карантин не введен из европейских. Ну, вот просто их нет в этой двадцатке. Они где-то там присутствуют дальше в списке. Ну, приводятся первые 20 государств. Поэтому говорить о безусловной полезности этого карантина, это мы увидим только по окончании. Так сказать, его. Я поэтому точку зрения Юрия Игнатьевича вполне понимаю. Так сказать. И вопрос здесь, на мой взгляд, не только в количестве, а в бессмысленности самой меры. Но есть разные точки зрения. Так сказать, посмотрим, как говорят, цыплят по осени считают. Да? Так сказать, тут и увидим, что тут правильно, что неправильно. Вопрос. Сколько случаев коронавируса на Чукотке? Саша, ты что-нибудь знаешь на этот счет?
Я точно знаю, что на Чукотке 20 тысяч жителей и 50 тысяч медведей. Причем вторые постепенно подъедают первых. Сколько при этом, кто из них заболевает, а кто нет, дело мутное. Я шучу, конечно.
Не, ну я думаю, что это единичные случаи, если они есть.
Есть данные статистики, они в открытой печати, посмотри. Понятно, что там при населении, которое там есть, медведи мучаются несварением желудка. Вот это я точно знаю.
Да. Так, про Армению что слышно? Вы знаете, вот каких-то особых новостей, значит, на самом деле у меня нет. За исключением госпожи Симонян, но и она происходит на самом деле не из Армении, а из той самой диаспоры, которая расселена по миру, в данном случае из района, по-моему, то ли Алушты, то ли Адлера, по-моему, кажется, из-под Адлера. Так что это вот такая вот. Про Армению никаких особых новостей нету. Так, воры в законе – это показатель уютности для республики. Поясните, пожалуйста. Вы знаете, в советское время, сейчас это мало кто помнит, наверное, из тех, кто не прожил эту эпоху, вообще Грузия была в каком-то таком необычайном фаворе. Ну, в сталинское время, потому что, видимо, так сказать, Сталин вообще не питал особой такой какой-то страсти именно выделять грузин среди всех остальных. Он, в общем, считал себя и по своему менталитету, и по, скажем, интересам, которых он защищал, скорее русским. Но какие-то преференции, безусловно, были. И вытекали они в первую очередь из географического положения, потому что в общем-то, это республика южная, значит, в условиях, когда вся остальная страна находится в севере, какие-то продукты, которые там производятся, они являются эксклюзивом, особенно, когда эта страна находится вот в состоянии холодной войны, то есть, фактически, тотальных санкций и блокады, в общем-то, в условиях, в которых жил Советский Союз, в которых он строился. То есть, все эти южные фрукты, которые там растут, так сказать, просто так, называется, на кусте, они были, так сказать, выливались на огромный и практически бесконкурентный рынок сбыта, которым являлась вся остальная Россия, да и вообще, так сказать, весь Советский Союз, ну, во всяком случае, его северная часть, расположенная севернее Кавказского хребта, скажем так. То же самое касалось грузинского чая, который специально насаждали в Грузии для того, чтобы, так сказать, в России был свой собственный чай, его не надо было ниоткуда импортировать, ни там из Индии, ни из Китая, с которым были в свое время такие тоже сложные отношения, плюс война, которая в нем самом была гражданство. В общем, короче говоря, вот из этих стран. Хотя чай более чем посредственный, я это его пил, и поэтому знаю, что ну, чай отстойный, честно говоря, по сравнению там, с индийскими, цейлонскими там, или китайскими аналогами. Вернее, не аналогами, а первоисточниками даже, я бы сказал. То же самое можно сказать про грузинское вино. Поэтому это все давало исключительно экономические, скажем так, преимущества, что в свою очередь вырождалось на уровне, так сказать, частного производства и хозяйства, тех же мандаринов, там прочего. Были государственные, но было и много частного вина. в особое экономическое положение, в некое господство, так сказать, там, продавцов в кепках, так сказать, аэродромах на московских и прочих всяких рынках. Соответственно, доходы, которые они получали, которые были явно больше, чем доходы там, людей, работающих на производстве. Ну и как следствие, значит, вот всякой мафии, которая вокруг этого ошивалась. Так что, что касается воров в законе и прочего, они, надо сказать, не были сами по себе. Они были следствием той экономической ситуации, в которой оказалась, в частности, вот эта вот, часть Советского Союза, небольшая часть. И, соответственно, вот в этом смысле является показателем. Пожалуйста, Саша.
Это явление, так сказать, оно претерпело несколько трансформаций. Значит, одна ситуация была, так сказать, до войны, другая ситуация во время войны, третья ситуация сразу после войны, времена сучих войн и последующих. Если на первых этапах воры в законе были той кастой, которая в основном формировалась из карманников, то есть индивидуалисты, люди, которые философски пришли к этой мысли, это была одна ситуация. Это как раз бывшие беспризорники после революции. Значит, это как бы вот как какие-то воровские, так сказать, сообщества, которые трансформировались во все это. И совершенно другая ситуация, которая произошла после сучих войн. Потому что именно в этот момент грузинов стало много по причине того, что изменился характер, так сказать, вот этого поведения. Стали орговики. Вместо индивидуалистов-карманников стали руководители организованной преступности. И та база, которая была в виде, то, что ты, Валера, назвал, легкая промышленность нелегальная, цеховики, это послужило тем самым той финансовой основой, которая породила это явление в массовом масштабе, и количество воров стало южан, не только грузин, южан достаточно много по отношению к славянской, так сказать, к славянскому составляющей. Вот, я думаю, что в основном вот это является основной причиной того, что произошло. Ну и, конечно, покупка мест воровских. Так называемые апельсины появились именно, их прозвали апельсины, лимоны. Значит, те грузинские воры, которые покупали эти места, не будучи так и профессиональными ворами, так сказать, по крайней мере, не сидели в тюрьмах, так сказать, потом по 10-15 лет, и получали, так сказать, почетное звание в своей среде. Именно таким способом, что они покупали это. Значит, это тоже явление, так сказать, вот оно, или лаврушники их еще называли, так это разные клички всего происходящего. Я думаю, что вот это является причиной. Ну и, например, один из боевых лозунгов, так сказать, вот абхазских, тут сегодня упоминали Абхазию, абхазских воров, у них было, что Сухуми – город без фраеров. Мол, где у нас настолько это все въелось, вот, благодаря вот той жизни, которая в Сухуми происходила в советское время, не сейчас, а вот тогда, то вот Сухуми как раз было рассадником. Так сказать. Кстати, до сих пор сухумская группировка воров, так сказать, она весьма значительная, влиятельная и многочисленная. Так, сказать. Так что вот. Ну а дальше это же явление, оно начинает само себя регулировать. Хорошая жизнь в тюрьме обеспечивается так и тем грефом, который поступает туда и контролируется ворами. То есть это так начинается уже такое, некая генерация этого явления с последующим воспроизведением. Мне кажется, таким образом. Валер, мы уже освещаем больше времени. Чем надо, уже
здесь нужно переполнить. Абхазия была частью Грузии, так сказать, в тот момент, о котором говорили. Так, вопрос. Поясните суть проекта закона об искусственном интеллекте с 1 июля 2020 года. Ты что-нибудь знаешь на этот счет?
Я не знаю. Искусственный интеллект уже там создан в московской мэрии, так сказать, он присутствует в полном объеме в виде руководства его, так сказать. Весьма получилось посредственный результат.
Вы знаете, я с этим проектом закона не знаком. Если вы не возражаете, у нас иногда попадаются такие сложные вопросы, мы попытаемся в следующий раз на него ответить. Я просто посмотрю, чем он вызвал такой ваш интерес. Я о нем что-то ничего особого не слышал. Тогда попробуем в следующий раз вам ответить более компетентно на это. И последний вопрос. В Польше люди с советское прошлое ассоциируют с репрессиями, несвободой, голодом, ограниченными возможностями. Не так ли? Вы знаете, это все современные интертрепации. Вот я повторяю, я был, так сказать, в Польше. Проезжал, во всяком случае, через нее в 88-м, 89-м, 90-м, 91-м годах. Я все это видел. По сравнению с Россией, с Белоруссией, которую я проезжал до этого, они жили там, конечно, гораздо более свободно, более зажиточно и, так сказать, с гораздо меньшими ограничениями и по экономическим возможностям, по всем другим, чем мы. Поэтому говорить, что там какая-то особая несвобода была и так далее, это неправда. Вот. Это сейчас можно это представлять, 30 лет спустя, людям, которые этого не видели. Понимаете, ну это идет дальше уже искажение истории. Мы это видели, но вот я это видел конкретно, поэтому этого сказать не могу. Пожалуйста, Саша.
Лучше всех жили в Югославии. На втором месте шло ГДР, Чехия приблизительно одного уровня. Дальше такие страны, как Болгария, Румыния. И хуже всех жил Советский Союз. Вот примите это как факт. И Польша была чуть лучше, чем Болгария и Румыния. Хуже, чем ГДР и Югославия. Хуже, чем Чехословакия. Но лучше, чем болгары, румыны. Эта классификация, она была видна из стоимости наших туристических поездок, из те люди, которые ездили реально туда и посещали, смотрели. Ну, уровень был вообще... Ну, то, что лучше Советского Союза, это точно.
Ну, я могу только с этим согласиться, равно как и с перечнем и тем порядком, о который только что Саша огласил, он был, в общем, в Союзе достаточно хорошо известен. Ну что же, спасибо вам на этом, что вы участвовали в нашей передаче, и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ на передаче «На самом деле». Всего хорошего, до свидания.
До свидания, всего хорошего.